Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым расскажем о самых интересных выставках нью-йоркского лета. Обычно мы говорим об открытии новых выставок, но на этот раз мы начнем сегодняшний выпуск картинок с выставки с открытия сразу нового музея. Конечно, в Нью-Йорке их и так хватает. По последнему подсчету их около 100, 32 из них на Манхэттене. Любопытно распределение популярности. Первая пятерка включает Метрополитен, Музей естественной истории, Музей современного искусства, Гуггенхайм и, неожиданность, Музей авианосец на Гудзоне. Теперь к этому немалому списку в 100 музеев прибавился еще один. Он назвал себя «Афишный дом». Это частный музей, возглавила его Джулия Найт, что по-прежнему редкость в музейном мире, где всем заправляют мужчины. В эпоху движения «Me Too» это всячески подчеркивается. Не случайно и первая выставка нового музея называется «Art Nouveau и новая женщина». Посвящена она плакатам замечательного чешского художника-графика Альфонса Мухи, годы его жизни 1860-1939. В его карьере центральную роль сыграла легендарная звезда Европейского театра Сара Бернар. На рубеже веков, точнее, в 1894 году, Альфонс Муха жил в Париже, работал в типографии, где ему сказали, что актриса Сара Бернар нуждается в новой афише для спектакля «Жизмонда». Муха эту афишу написал. Директор пришел в возмущение, а Сара Бернар, наоборот, пришла в восторг. И вскоре этот восторг разделил весь Париж, а потом и весь мир, включая Америку. Муха жил в Нью-Йорке и покорил его тоже. На выставке в новом музее более 80 работ Мухи в жанре театральной афиши и рекламного плаката. То и другое отличает виртуозная работа с изобильными деталями. Вместо крупных цветовых пятен и обобщенных силуэтов, которые после Тулуз-Лотрека казались естественным для языка уличной живописи, Муха создавал, хочется сказать, затейливые композиции, которые надо без конца рассматривать. Создав особый шрифт, он включал его в каждую работу, превращая буквы в декоративный фон. Каждая трудоемкая работа, будь то афиша модного спектакля или реклама печенья, превращались в объект для любования. Муха льстил зрителям и покупателям, перенося их в элегантный мир, сотканный из античных фантазий, архаичных богинь и бесконечных узоров, вводящих в транс и уносящих от действительности. Это было искусство сказки, которое так шло царящей в ту эпоху стилю Ар-Нуво. Альфонс Муха был одним из самых ярких представителей этого направления, которое возвело на пьедестал декоративное искусство. В центре художественного мира Мухи стояла женщина, богиня, муза и модная дама, и все это в одном флаконе. Следующее поколение даму сменило на юношу. Это было искусство ар-деко, но это уже другая история. Погибший в окопах Первой мировой войны стиль ар-нуво авангард считал пошлостью. Но сейчас он опять оживает, о чем и говорит выставка «Мухи» в Нью-Йорке. Соломон, как вы относитесь к такому искусству?
Вы знаете, то, что вы сказали о гибели стиля ар-нуво, это совершенно справедливо. И вот эта гибель, она продолжалась до сравнительно недавнего времени. Потому что я еще помню, уже даже приехавший сюда, в Нью-Йорк, не говоря о советском периоде, когда все сделанное вот в этом, созданное в этом стиле ар-нуво, воспринималось как пошлятина, как кич. На самом деле это как бы все шло по разряду кича. И, по-моему, даже уже оформители, да, эти дизайнеры, художники, которые предлагали конфеты, печенье, сладости, мороженое, я не знаю что, они даже уже стеснялись работать вот в стиле ар-нуво, потому что казалось, что это совершенно все выдохлось из себя и пародийно по сути. То есть, грубо говоря, им казалось, что это искусство не выполняет своей прямой функции, не продает этого товара, которое оно должно рекламировать, а скорее отпугивает покупателя. Функциональная должна быть реклама.
Самое странное, что это искусство рекламы стало само товаром, который продается. Афиши мухи стали драгоценным экземпляром для музеев и выставок. И это поразительным образом именно вот этот вот низменный жанр рекламы в исполнении того же мухи стал произведением искусства. Но это произошло не раньше, чем модернизм, чем авангард сменился постмодернизмом, который вернул Ар-Нуво в современное искусство.
Именно это я и хотел сказать, что все это возвращение Ар-Нуво, возвращение, скажем, в чем-то созвучных Ар-Нуво прерафаэлитов, да, которые еще только-только считали, или академическая английская живопись, вот, Тадема, которые еще только-только считались эти люди образцом пошлости и безвкусия. Между прочим, интересно, что их как таковых в советских художественных вузах моего времени, вот то есть где-то там, скажем, 60-е и 70-е годы, их тоже показывали и обсуждали преподаватели вполне официозно, как образец пошлости.
Дело в том, что русский конструктивизм оказал огромное влияние на мировое искусство, и в том числе на искусство рекламы, на декоративное искусство. И, конечно, конструктивизм был прямой противоположностью Ар-Нуво, и, конечно, он шел поперек этого стиля. В наше время, время эклектизма, все это легко и просто соединяется вместе. Но на Ар-Нуво и вот на таких вещах, как плакаты мухи, лежит еще оттенок той самой Belle Époque, по которой все мы тоскуем. Именно поэтому так красиво и нарядно это искусство. Именно поэтому мы его любим, что бы ни говорили суровые критики. Соломон, а вы находите русские параллели такому искусству?
Вы знаете, это было все довольно схоже. Конечно, не на уровне мухи, который является фантастическим совершенно виртуозом этого жанра. Но вот у меня есть дома альбомы, где собраны образцы рекламы конец 19-го, начало 20 века. Это все вот приблизительно вот в этом вот стиле. И, очевидно, это работало. И публика, что называется, хавала это дело. Иначе так не оформляли бы ни конфеты, ни
журналы,
ни платья, ни журналы, ни первые граммофонные пластинки. Да, все на самом деле на свете, что вообще можно было продать. И в том числе, конечно, театральные постановки, оперные спектакли, балеты и так далее, и так далее. Но потом это все абсолютно все, как вы совершенно справедливо сказали, именно русский конструктивизм, русский и советский конструктивизм, это дело просто изгнали поганой метлой. И вообразить себе Маяковского, предположим, условно говоря, там, или Татлина, который бы восхищает свое искусство мухи, совершенно невозможно.
Но Билибина я могу себе представить.
Да, ну, конечно.
Как и всех мироискусников. Знаете, интересно, что мухи, конечно, подражали, но он всячески был доволен подражаниями. Более того, он выпустил на этой выставке представлен этот том, собственно, каталог своих приемов для того, чтобы научить других, потому что он хотел избавиться от этого бремени, поскольку он был страшно востребован. Он хотел, чтобы другие художники пользовались его открытиями, а его оставили в покое. У него были гигантские, грандиозные планы в другом совершенно
области. Вот это как раз любопытно. Вот это любопытно и удивительно, потому что на месте мухи любой другой, востребованный художник, все равно держал бы все это в абсолютнейшем секрете. Тут что-то вообще не то, я вам скажу.
Нет, дело в том, что у него было призвание другого плана. Он хотел написать славянскую историю, он хотел написать славянские мифы. Он написал более 20 огромных полотен, которые, по-моему, сейчас в Праге выставляются или должны скоро выставляться, потому что до этого они были мало доступны зрителям, они находились в замке каком-то. Но интересно, что муха очень ярко присутствовал в Нью-Йорке. У него было множество почитателей в Нью-Йорке. Он прекрасно здесь работал, у него был большой успех, он жил в Нью-Йорке. И это одна из частей. Нью-Йорк настолько многогранно, что здесь на всех хватает, в том числе богемская составляющая Нью-Йорка. Сравнительно недавно я открыл, что в Нью-Йорке есть богемский дом. Это культурное представительство Чехии, где каждый год проходят потрясающие выставки чешского стекла, знаменитого богемского стекла, а также фестивали чешского авангарда, например, фильмы Веры Хитиловой и прекрасный ресторан с белыми грибами. Но это уже другая история. Соломон, какую роль сыграла Ар-Нуво в истории музыки?
Особого стиля Ар-Нуво в музыке не существует, который был бы точной параллелью стилю живописному. Но мы можем сказать, что успешная романтическая музыка конца 19-го, начала 20 века, она так или иначе, ее можно причислить к этому жанру. К стилю Ар-Нуво мы можем причислить, если угодно, в русской музыке Скрябина, пожалуйста. Не все, конечно, сочинения, но многие из них. Композиторов меньшего, может быть, таланта, чем Скрябин, и сейчас не так часто они вспоминают, вроде Ребикова и других людей из этой когорты. Но в Чехии есть одна очень любопытная фигура, которую, мне кажется, можно сопоставить, конечно, может быть, не по всемирному значению, всемирной популярности, которую на сегодняшний момент занимает муха, он был популярен, как вы совершенно справедливо сказали, и в свое время, когда жил в Нью-Йорке. Но что вот это удивительно, он сохранил эту популярность. Пройдя через период забвения, вновь стал популярен в наше время. Композитор, о котором я говорю, его имя Йозеф Сук. Вы назвали годы рождения и смерти Мухина, 1860-1939. Он прожил таким образом 78 лет Муха. А Йозеф Сук, он родился в 1874, то есть он моложе Мухина, но умер зато он в 1935. Ему было тогда всего только 61 год. Видите, какие разные жизненные траектории. Но по смыслу своего творчества он очень близок. Мухи – это вот такая немножко сладковатая, немножко приторная, но очень в данный момент очень приятная, интересная музыка, которую я, например, слушаю с симпатией.
Он был ведь близким родственником Дворжика, он был женат, да, на его дочери.
Да, да, и он очень жену свою любил, и когда она умерла, очень горевал по этому поводу. Он был вообще-то любимым учеником даже Дворжика, не просто его зятем. У него были замечательные отношения со своей женой. Когда она умерла, он страшно горевал и написал одно из самых своих, может быть, самое знаменитое сочинение, симфонию под названием «Азраил». Это симфония...
То есть «Ангел смерти».
Номер два. «Азраил» – это «Ангел смерти». И очень тоже любопытная фигура. Этот ангел, он «Ангел смерти» и в мусульманской, и в иудейской традиции. И у него какая-то очень такая двусмысленная роль. Не очень понятно, он совсем уж отрицательный, что называется, персонаж из вот этой всей мифологии, или же в нем есть что-то такое странное эротическое, потому что...
То есть как демон Лермонтова.
Да. Лермонтов упоминает именно Азраила. Он как раз о нем думал и вспоминал. И это очень лермонтовская, романтическая фигура. И есть стихотворение Азраилу Цветаевой, тоже очень любопытное, где она его просто прямо именует в конце «Ангелом любви». И картинки...
Все они современники Фрейда.
Да, абсолютно. Но интересно, что картинки, которые я тоже видел, изображающие Азраила в стиле ар-нуво, выполненные, это тоже очень странная фигура, андрогинная, не то мужчина, не то женщина. И, в принципе, мы не можем сказать, что демон Врубеля, созданным по мотивам Лермонтова, да, что это андрогинная фигура. Это объективно мужская фигура, хотя грива волос... Может быть, есть там некоторая отсылка к андрогинности у демона. Но вот в этих вот ар-нуво фигурах, где Азраил изображен, там он точно не грылья, и не то это женщина, не то это мужчина.
Ну, видите, ангел бесполый существует.
Да, но вот это вот двуполость такая, которая делает и фигуру Азраила такой двойственной. И вот это сочинение, как я уже сказал, посвятил памяти своей горячо любимой жены, очень горевал. Но для меня двумя симпатичными чрезвычайно опусами Йозефа Сука, которые мы сможем показать нашим слушателям, это «Летняя сказка», он симфоническое произведение, симфоническая такая поэма, сочиненная в 1908 году, где есть песня «Слепого гусляра».
Любопытно, что, как я уже говорил, Муха очень интересовался славянской мифологией и пытался ее воссоздать. Практически из ничего, как часто это бывает вот в эти времена, как наш Васнецов, скажем, создавалась героическая история, мифологическая история своей страны, своего народа. Именно этим занимался Муха, и этим занимался, конечно, Сук, потому что этим занимался Дворжик. И все это была одна линия романтического национализма. И вот этот вот фольклорный дух, который лежит в основе этого опуса, по-моему, совершенно замечательно передан в этом сочинении.
Но я хотел бы закончить другим сочинением «Сука», потому что для меня все-таки главное в творчестве Мухи, я к симпатии, так скажем, отношусь к его вот этому славянскому циклу, но для меня все-таки главное в «Мухе» вот эти все роскошные женщины чувственные, которых действительно один раз увидишь, и уже потом так это и есть женщина Мухи. Это немногим, между прочим, это удается. Такое.
Да. Женщина Берцлея, скажем. Женщина Боттичелли. Женщина Берцлея.
Женщина Берцлея, да. Поэтому я выбрал бы из наследия Йозефа Сука замечательную штучку. Он написал в 1793 году 6 пьес для фортепиано, где одна из них называлась «Песня любви». Это такие очень-очень милые, симпатичные вещи. Но одна из них, именно эта «Песня любви», существует в разного рода переложениях, в том числе в переложении для скрипки с фортепиано.
Надо сказать, что сам Сук был совершенно гениальным скрипачом.
Да, он был, он был вторым скрипачом в знаменитом так называемом чешском квартете. Чешский,
который выступал
большой
в России в том числе.
Да, да. Но тоже интересно, что его внук, Йозеф Сук-младший, тоже был замечательным скрипачом, и я слышал его, когда я... Единственный мой выезд из Советского Союза был в 67-м году в Чехословакию. И там я много чего увидел такого, что меня на всю жизнь поразило. Впервые там фильм с участием «Битлз». Меня повели в аптеку родители Кафки.
То есть для вас это была «Пражская весна»?
Абсолютно. Перед «Пражской весной» я уже понимал, к чему дело идет. Абсолютно все было ясно. И тогда я там услышал фортепианное трио имени Сука, где скрипачом был Йозеф Сук, младший. И это на меня произвело глубочайшее абсолютно впечатление. С тех пор я покупал все пластинки Йозефа Сука. Он умер у нас сравнительно недавно, в 2011 году.
Это внук нашего.
Внук, да. А мы завершим разговор о выставке Альфонса Мухи в Нью-Йоркском новом музее, специальном афишный музее, да, музей афиши, вот этой самой «Песней любви» в исполнении Леонида Когана.
Радио «Свобода». Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о самых интересных выставках нью-йоркского лета. В этом году весь мир отмечает 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи, самого любимого гения человечества. Нью-Йорку повезло больше, чем многим. Ватикан одолжил музею Метрополитен таинственную, незаконченную картину Леонардо «Святой Иероним». На ней изображен отец церкви, переводчик Библии на латынь. Он изображен возле пещеры со своим ручным львом. Картина только начата, прописана лишь голова и шея святого. Но именно это дает возможность взглянуть на процесс. Леонардо словно одевает фигуру в кожу и морщины. Это наглядный акт творения. Он создает не чучело, а человека со всеми анатомическими подробностями. В этом есть даже что-то пугающее. Об этом, собственно, рассказывала куратор выставки на лекции, которую я посетил в музее. Кармин Бамбач, автор только что вышедшей четырехтомной биографии Леонардо, считает редкой удачей то обстоятельство, что мы можем подсмотреть за работой Леонардо в его мастерской. Но это не приближает к разгадке картины, которая изображает акт покаяния святого. Он бьет себя камнем в грудь, наказывая за грехи. Многие ученые, многие историки считают, что это автобиографический мотив. В связи с этим есть история. Нельзя сказать, что она объясняет все, но, во всяком случае, она кое-что намекает. Дело в том, что молодой Леонардо, который уже стал звездой в родной Флоренции, попал в тюрьму. Несколько недель его держали в тюрьме по обвинению в содомском грехе. Это вообще довольно странная история, потому что гомосексуализм во Флоренции был очень распространен. Во всей Европе это называлось флорентийским искусством. Почему же надо сажать в тюрьму? Потому что это было разрешено юношам, молодежи, но не зрелым людям. Во всяком случае, какой-то клеветник, видимо, написал донос, и Леонардо попал в тюрьму. Неизвестно, чем бы это кончилось, потому что наказание могло быть страшное, от смертной казни до изгнания, вернее, от изгнания до смертной казни. И, тем не менее, его из тюрьмы освободили, видимо, по ходатайству какого-то важного человека, поскольку уже тогда Леонардо считался звездой Флоренции, гордостью ее, и никто не мог позволить себе избавиться от такого человека. И вот именно в это время была задумана эта незаконченная картина, которая изображала старца Иеронима вот такой вот ущербной позе. Вот это человек, который переживает страшные мучения. Почему он их переживает, мы не знаем. И все это не является доказательством, это является лишь гипотезой. Так или иначе, картина оставляет огромное впечатление. Я пришел в музей, это был жаркий, страшный, знойный нью-йоркский день. Музей был полон. И все молча смотрели на эту картину. Она подсвечивалась в темноте. Это было как в церковь входить. И, в общем, так она и должна смотреться, потому что ничего более великого, чем картины Леонардо, у нас нет. Прямо скажем, что выше этого искусства не пришло. Интересно, что эта дама, которая написала «Историк искусств», она 24 года работала над этой четырехтомной монографией про Леонардо. Ее спросили, почему столько незаконченных картин у Леонардо да Винчи? Она говорит, есть только одно объяснение. Он считал, что рука никогда не достигнет совершенства глаза. Мы видим гораздо больше, чем мы можем написать, чем мы можем нарисовать. И именно к этому он стремился. Вот этой муки совершенства не давали Леонардо закончить картину, в том числе и эту. Соломон, как вы относитесь к нашему... Вы тоже сектант Леонардо? Вы тоже принадлежите к этому культу?
Как можно избежать этого? Конечно же, это знаковая фигура общечеловеческой мировой культуры. В том ряду, где находятся Данте, Шекспир, Бетховен.
Вот видите, как легко вы распоряжаетесь. А наш друг и бывший начальник Гендер однажды мне сказал по этому поводу, говорит, твой Леонардо хуже Микки Мауса, потому что каждый дурак изображает Мона Лизу, перерисовывая ей усы. Это объект массовой культуры, это поп-культура, а никакая не высокая культура.
Вы знаете, как Вознесенский, я недавно перечитывал стихи Вознесенского по другому поводу, что называется, и наткнулся на очень забавное объяснение улыбки Моны Лизы, перескажу своими словами, что это партняшка, который прикусил иголки во рту. Похоже, да, что-то есть такое вот в этом поджатии губ.
Когда я стоял в очереди вот на эту самую лекцию, а очередь была огромная на весь музей, то кто-то пустил слух, что сам Леонардо придет на эту выставку. Я сказал, Леонардо не придет, но Дэн Браун придет точно. И вся очередь грохнула, потому что Дэн Брауна, конечно, знает каждый. И каждый пытается найти какой-то секрет Леонардо. Чем интересно, что гениальность его кажется нам особенно разительной, потому что он работал в самых разных сферах человеческой деятельности. Я недавно был в Тель-Авиве, и как раз там была выставка изобретений Леонардо да Винчи. То есть люди построили настоящие макеты, которые должны были показать его изобретения в теле, что называется, в дереве, в металле. Это и летные аппараты, это и водолазный костюм, это велосипед, это какой-то винт. Короче говоря, все, что он придумал. И я подумал, что все его изобретения ни к чему не привели, они были слишком рано изобретены, они никак не вошли в человеческую историю и ничего ей не дали, кроме живописи. Хотя сам он себя считал в первую очередь изобретателем. И это, конечно, отразилось на его карьере. Он слишком мало написал. Он мог гораздо больше бы написать, если бы он не занимался всякими изобретениями военными.
Ну, вы знаете, он бы тогда не был, может быть, тем великим Леонардо, если бы он не занимался бы изобретениями. Потому что себя-то он считал, в первую очередь, как вы справедливо сказали, скорее философом культуры, ученым. Вот этот замечательный ренессансный тип. Что меня вот так привлекает и поражает вот в этих титанах Возрождения, я вообще-то считаю, что, может быть, это центральный период вообще истории человеческой культуры. Я не знаю, как насчет истории человечества вообще, это тут мне говорить, это не моя, как говорится, специальность. Но что касается культуры в целом, то если вот сказать, один период можно оставить...
1500 год. Вот я бы оставил один год, это было бы представляло нас перед вечностью.
Потому что это были люди, которые совершили немыслимое. Они после Средневековья, которое тогда казалось, конечно, полным вообще царством темноты, там, и там, я не знаю, суеверий, там, я не знаю, чего угодно, они вернули вот это всю ушедшую абсолютно под воду и как бы исчезнувшую античную культуру. Они ее вернули в современность и этим проложили путь всей абсолютно дальнейшей человеческой культуре. И что интересно тоже, вот скажем, вспомнить, чему нас учили в Советском Союзе, Саша, по поводу Возрождения. В Советском Союзе очень любили как раз указывать на мастеров Возрождения как на такой образец.
Гуманизма.
Их, да, из них, вот именно, что из них делали такие какие-то прогрессивные. Для меня они как бы все так видели, что прогрессивными фигурами. На самом-то деле, как сейчас я понимаю, когда в это дело немножко углубляюсь, они ведь вернули очень много из мистики, из всех этих эзотерических учений, из оккультных наук. Это был какой-то невероятный, уже с тех пор неповторимый сплав нового, старого, причем старого такого разнообразного по своим мотивам, что, как говорится, голова кругом идет.
Вы знаете, для меня Ренессанс – это баланс Афин и Иерусалима. И это самое великое достижение, которое только может быть, когда рациональное и иррациональное соединено в гармоническое целое, и имя этому целому Леонардо да Винчи. Вы говорили о его разнообразии. Не все знают, что Леонардо да Винчи писал музыку. Более того, он был очень известен и популярен как музыкант. У него был прекрасный голос, он великолепно пел. И когда он перебрался в Милан, то частью его резюме было то, что он может развлекать двор прекрасным пением и игре на флейте и лире. Сохранилось несколько эпизодов, несколько опусов, если так можно сказать, которые приписываются Леонардо. И так или иначе мы можем послушать ту музыку, которую то ли писал, то ли мог бы написать Леонардо да Винчи. Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказывали о самых интересных выставках нью-йоркского лета. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.